Радио Гомель Плюс.
Радио Гомель Плюс.
Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день. С вами Катя Календа, и это программа «Жизнь здоровых людей». Тема у нас сегодня будет серьезная, с небольшими такими нелицеприятными словами, но о ней нельзя не рассказать хотя бы раз, когда мы говорим о медицине. Сейчас проходит Всемирная неделя правильного использования антибиотиков в нашем мире в 21 веке. И, в частности, в 25-м году это стало невероятно актуально. Почему? Ну, собственно, буду сегодня рассказывать вот истории, в принципе, подхода к изобретению антибиотиков, как это случилось, до того, что происходит сейчас в медицине с этой группой препаратов. Собственно, обо всем расскажу. Поэтому сегодня вот просто расскажу об антибиотиках из истории антимикробных средств. Когда-то считалось, на самом-то деле, что антибиотики должны быть в каждой домашней аптечке, и девиз нашего времени — антибиотики используйте осторожно. На самом-то деле сейчас уже так. О том, как менялось отношение к антимикробным средствам, вот, собственно, сегодня расскажу. И начнем мы с 19 века. Уже тогда были некоторые представления о заразности гнойных болезней, но причиной тогда считались газы, которые образуются в процессе гниения и попадают в организм из воздуха. Тогда их называли зловонные миазмы, и более того, вот, собственно, когда в Европе была эпидемия чумы, тогда, я думаю, кто-то, может, и так помнит, но все-таки напомню, расскажу, считалось, что на самом-то деле чума распространяется вот как раз-таки вот в этих зловонных миазмах. Тогда не сразу пришли к выводу, что переносчики – это крысы, которые переносят на себе блох и так далее и тому подобное. А природа до конца, понятно, не была. Гигиенические мероприятия того времени в основном были направлены на борьбу вот как раз-таки с источниками гниения, что, с одной точки зрения, тоже хорошо. Не нужно распространять вот что-то, что гниет. Мы это все прекрасно понимаем, но тем не менее корень зла, назовем это так, тогда еще сохранялся. И все же врачи уже на тот момент обращали внимание на вот эту связь хирургического вмешательства с развитием инфекционных осложнений. Например, английский хирург Листер отмечал: ничто не поражало так прежние времена при хирургических операциях, как разница в течении ран, смотря по тому, была ли повреждена кожа или нет. Чуть только сломанные кости проходили в соприкосновение с внешней средой посредством открытой раны, то даже в случаях, по-видимому, неважных, перелом принимал опасный характер. Это вот, собственно, цитата хирурга. То есть на тот момент времени уже, скорее всего, конечно же, с развитием больших городов, когда людей, скажем так, стало больше в одном каком-то пространстве, появились и такие проблемы, когда перелом был менее страшен, чем рана. И, собственно, масштаб хирургических осложнений носил там просто массовый характер. По свидетельствам современников того 19-го столетия, вот в Вене, например, эпидемия послеоперационной горячки уносила в могилу более половины всех оперированных. И, например, в госпитале в Мюнхене Антонов огонь, вот так называли, дошел до таких размеров, что им заболело до 80% больных. Тогда с горечью отмечали хирурги того времени. Врачам на тот момент времени оставалось лишь констатировать эти жуткие масштабы катастрофы. Выдающийся шотландский хирург Джеймс Янг Симпсон говорил по этому поводу следующее. Тоже приведу его цитату. Сегодня, кстати, много будет цитат. Пациент, лежащий на операционном столе в хирургическом отделении, имеет больше шансов встретить смерть, чем английский солдат в битве при Ватерлоу. Вот настолько была удручающая ситуация. Альфред Вильпа, знаменитый французский хирург, в то же время писал: уколы иглой уже открывает дорогу смерти. Вот, ну, тогда не знали, что делать, не знали, в чем причина, но, опять же, раз мы сегодня знаем, значит, как-то к этому пришло. Продолжу рассказывать, как именно. Несмотря на отсутствие в то время достаточных знаний в области микробиологии, учеными была установлена связь между уровнем гигиены рук и септическим последствием у больных. Так, в 1843 году профессор анатомии и физиологии Гарвардского университета Оливер Уэндел Холмс опубликовал исследование, в котором сопоставил привычки акушеров мыть руки и развитие сепсиса у рожениц. Холмс пришел вот к какому заключению. Цитата. «Болезнь известна как послеродовая лихорадка, является заразной, поскольку часто врачи и средний медицинский персонал переносят ее от больного к другому человеку». К такому же выводу пришел и врач-акушер Игнац Филипп Зимельвейс. Его считают вообще основоположником антисептики не только потому, что он сделал такой же вывод, но и потому, что ему впервые в мире удалось внедрить антисептику в практическую работу и радикально снизить уровень септических осложнений у рожениц. Казалось бы, да, все так хорошо, но я сейчас немножечко про его исследование, эксперимент расскажу. Хотела бы сказать, что все не так однозначно, но все довольно... Стало это, точнее, чуть-чуть удручающе. Ну, обо всем по порядку. Доктор Зимельвейс с 1846 по 1850 год работал в университетской клинике Вены акушером. Кроме первой акушерской клиники, предназначенной для практических занятий врачей и студентов в университете, была и вторая клиника, в которой обучались акушерки. И доктор Зимельвейс обратил внимание на разницу в количестве заболевших и умерших женщин в этих двух отделениях. В 1845-1845 годах смертность в первом отделении была в 3 раза выше, а в 46-м даже в 5 раз выше, чем во втором отделении. Но никто из коллег не мог объяснить это явление. И вот в Венском университете в те годы господствовало так называемое анатомическое направление. Лечащие врачи занимались препарированием труб. Ну, то есть, собственно, как-то надо было обучаться в те времена, вот так, в 19-м столетии. И, собственно, те врачи, которые еще учились, соответственно, работали в первом отделении, элементарно руки не мыли. Но об этом тоже чуть-чуть расскажу. То есть, вот они сначала одним занятием занимались, а потом, не помыв руки, шли дарить новую жизнь этому миру, назовем это так. И вот один из коллег Зимельвейса при вскрытии случайно поранил палец, после чего у него возник сепсис. И Зимельвейс, так много думавший над причинами родильной горячки, понял, что кончина коллеги произошла по той же причине, по которой гибли роженицы. В его кровь попал трубный яд. Зимельвейс предположил, что также погибали и несчастные пациентки акушерских клиник, то есть им вносилась инфекция в родовые пути. И своим предположением Зимельвейс, собственно, поделился и подтвердил даже экспериментально. Хочу его процитировать. «Я хочу разбудить совесть тех, кто еще не понимает, откуда приходит женщина с косой, и признать истину, которую узнал слишком поздно». Ну, он тогда вот так писал. И опираясь на полученные выводы, Зимельвейс начинает применять в своей клинике меры антисептики, то есть обеззараживание рук медицинского персонала хлорной водой. В результате уровень смертности пациенток снизился вообще на порядок. До введения хлорированной воды, это был апрель 1847 года, из 312 рожениц уходило 57, это примерно 18%. В мае, когда метод испытывали, процент смертности снизился до 12, ну и следующие 7 месяцев до 3%, и наконец в 1848 году ушло чуть более 1% из всех пациенток, что вообще-то значительный результат, который для нас как будто бы уже невероятно понятный, но тем не менее тогда к этому как-то все приходило. К чему привело исследование Зимельвейса и введение антисептики, расскажу уже после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем программу «Жизнь здоровых людей». Напомню, сегодня говорим об антибиотиках. Но до этого, когда вообще речь заходит об антибиотиках, о противомикробных препаратах и истории их появления, невозможно не сказать про антисептики и вообще появление антисептики. Продолжим. Собственно, на этом мы остановились. И рассказывала до музыкальной паузы, если вы только подключились, об экспериментах врача Зимельвейса, который, собственно, и первым вообще, в принципе, предположил, догадался, что ручки нужно мыть. Ну вот, собственно, было проведено, доказано им, что действительно смертность падает в больнице. И стоило, конечно, бы ожидать, что антисептика найдет восторженный прием у других врачей, однако этого не произошло. Методы антисептики не нашли в то время широкого применения, а сам Земельвейс после той критики, которая на него обрушилась, вынужден был оставить свою практику и покинуть Вену. И только после его кончины самого врача, выдающийся вклад Земельвейса в медицину был признан. И в 1906 году, то есть уже в 20-м столетии, а работал он в 19-м, в Будапеште был установлен памятник великому врачу с мемориальной подписью «Игнац Земельвейс, спаситель матерей». Жалко, конечно, что его методы не вошли в практику раньше, потому что получается, что еще несколько десятков лет было просто потеряно. Тем временем врачи, на самом-то деле, продолжали думать, как повысить уровень выживаемости хирургических пациентов, не обладая истинными знаниями о природе инфекции. Английский хирург, например, Джозеф Листер, цитата, узнав, что карболовая кислота отличается замечательным свойством устранять дурной запах, решил ее попробовать. И в 1864 году по его указанию стены и предметы обихода в хирургическом отделении обрабатывались фенолом. Воздух в отделении слегка посвежел, а смертность несколько снизилась. А в следующем году, в 1865, Луи Пастер опубликовал, который, кстати, еще пастеризацию в том числе придумал, опубликовал результаты своих исследований, которые показывали, что гниение вызывается живыми микроорганизмами. Вот, собственно, он и пастеризацию в том числе изучал и так далее и тому подобное. В частности, и это тоже сказал. Там с Пастером, кстати, его изобретениями тоже интересная история произошла. Возможно, как-нибудь вам об этом расскажу. Тоже там не все его принимали исследования. В общем, что же там Пастер сделал? Понял, что гниение вызывается живыми микроорганизмами. Им же был сделан вывод, что заразные болезни возникают вследствие заражения микробами из внешней среды. И в этой связи Листер писал: надо только найти вещество, которое будет убивать болезнетворные микробы, не причиняя вреда человеку. И в качестве такого вещества Листером была использована карболовая кислота. В результате, по свидетельству Листера, рана излечивалась так же, как простой перелом, и к тому же кожа оставалась неповрежденной. То есть, я еще раз повторюсь, когда-то перелом считался менее травматичным, менее, скажем так, смертоносным, нежели просто ран. Далее он говорил еще: мои палаты, слывшие за самые опасные во всем королевстве, сделались лучшими во всем свете. И в 1867 году Листер опубликовал свою работу об антисептических принципах хирургической практики, которая, вопреки ожиданиям, так же, как и труды Земельвейса, не сразу нашла признание у коллег. Ну, не хотелось хирургам почему-то мыть руки. Тем не менее, практические результаты были очевидны. Послеоперационная смертность в госпитале Глазго, где работал Листер, в 1869 году она снизилась прям в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом. И спустя время принципы работы Листера были внедрены в практику и нашли широкое применение, а он сам был приглашен для работы в университет Эдинбурга, где возглавил кафедру химии. Постепенно способы обработки ран Листера он стал распространяться в мировой хирургической практике, в том числе и в России. Тогда это был в основном Санкт-Петербург. Ну, в принципе, неудивительно. Большие города с первыми пробуют что-то новое. И в 1868 году, ну, смотрите с другой стороны, как быстро. Только что я про 64-й говорила. В 69-м Листер подтвердил, скажем так, окончательно свои исследования, а в 68-м этот успех дошел и до Российской империи. И вот в этом 68-м году русский хирург, профессор Павел Петрович Пелехин в Санкт-Петербурге опубликовал статью под названием «Успех новой идеи в хирургии при лечении ран», который делился своим положительным опытом использования антисептических подходов Листера. Выдающийся русский врач, основоположник русской хирургической гинекологии Александр Александрович Китер также широко использовал антисептику в своей клинике и делился опытом в докладе о несомненной пользе карболовой кислоты в различных хирургических болезнях. Российский военный хирург Эрнст Бергман, точнее, хирурги, их даже два было, и Карл Карлович Рейер, участвуя в русско-турецкой войне 1877-78 годов, применяли листеровскую повязку в военных условиях. И таким образом, понятное дело, что выживаемость была выше. Широкое повсеместное внедрение антисептика в России связано, кстати говоря, и с именем выдающегося русского хирурга и ученого Николая Васильевича Склифосовского. В 1885 году на первом Пироговском съезде в Москве Склифосовский сделал блестящий доклад с интересным названием «Об успехах хирургии под влиянием прогнилистого метода». Ну, вот такое название. Позволивший убедить русских врачей в правоте принципов антисептики. И Склифосовский, который имел богатый опыт применения антисептиков, рекомендовал заменить карболовую кислоту менее раздражающим кожу йодоформом и раствором сулема. То есть уже как-то, в принципе, развиваться начала, скажем так, и эта отрасль. Следующим этапом развития антимикробного учения, он уже связан с Первой и Второй мировыми войнами, к сожалению, этот период отличался от предыдущих просто невиданным прежде масштабом кровопролитных сражений. Новое оружие, новая военная техника, предназначенная для уничтожения людей, новые раны, громадные, загрязненные, не поддающиеся обработке. И вот в это время уже стала очевидна проблема недостаточной эффективности антисептиков. Имеющиеся в распоряжении врачей растворы, ну, они уже просто не помогали. И вот почему ученые мира начали активные поиски в области инфекционной медицины. Ну и, собственно, результат был достигнут. Это мы все знаем. А вот что там за результат такой? Обязательно расскажу, но после музыкальной паузы.
Радио Гомель Плюс.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Напомню, говорим мы сегодня про антибиотики, про историю их изобретения. Ну и, собственно, остановились, вот уже подходим, вот прям практически мы это, у этого порога изобретения антибиотиков. Благодаря успехам химии были найдены новые средства для антисептической обработки инструментов, это мы уже говорим про 20-е столетие, поверхности и антисептической обработки ран и кожи. Хлор, кислород, альдегид, содержащие соединение йода, хлоргексидин, этиленоксид и целый ряд других веществ, ну, которые, я думаю, многие сейчас, на самом деле, вот знакомыми они точно показались. И, конечно же, огромным успехом явилось открытие в 30-40-х годах 20-го столетия антимикробных химиотерапевтических средств. Тех, которые мы сейчас называем антибиотиками. Они предназначены для приема внутрь, но их влияние на асептику и антисептику огромно. На самом деле, сейчас те, кто думает, вот сейчас будет про пенициллин. Не только, потому что наравне с пенициллином были открыты еще и сульфаниламиды. И пенициллин стали первыми антибактериальными лекарственными средствами, которые позволяли проводить успешное лечение тяжелых инфекций. Их повсеместное применение во время Второй мировой войны спасло вообще множество жизней, и трудно даже представить, насколько возросло бы число жертв этой страшнейшей войны. Если бы не антибиотики, вот так вот неожиданно. Их триумфальное шествие по всему миру, оно продолжилось и в послевоенное время, конечно же. Герхард Домок, открывший антибактериальное действие сульфаниламида, и Флеминг в соавторстве, который изобрел пенициллин, они, конечно, получили Нобелевскую премию. Исключительная ценность открытий этих, она просто, ну, очевидна, переоценить ее сложно. А что же было в середине 20 века? Медицинское сообщество захлестнуло эйфорией от осознания тех возможностей, которые дают человеку антибиотики. Но не все казалось так просто, и полной победы медицины над инфекциями так и не наступило. Почему? Потому что теория разошлась с практикой. К тому моменту, когда был открыт пенициллин, науке уже было известно немалое количество патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. И поскольку выяснилось, что некоторые из них устойчивы к пенициллину, ученые приступили к разработке других групп антибиотиков. Это тетрациклины, цефалоспорины, макролиды и многие-многие другие. И ученые старались создавать препараты широкого спектра действия, чтобы иметь возможность лечить распространенные инфекции без распознавания их вида, вот вида того, той бактерии, которая на нас влияет. И даже справляться с болезнями, смешанными с бактериальной этиологией. Но под действием антибиотиков бактерии начали тоже развиваться. Развивалась медицина, антибиотики и бактерии. Новые колонии вырабатывали механизмы защиты от действия препаратов. Лечение еще недавно успешное становилось неэффективным. Ученые изобретали новые препараты, бактерии свое новое оружие. И в итоге проблема резистентности микробов приобрела просто глобальный характер. И если кажется, что это только недавно медики стали говорить о антибиотикорезистентности, то нет. Первые резистентные бактерии были обнаружены еще в 60-е годы прошлого столетия. Дальше хуже. Например, в 1974 году в США к метицилину были резистентны около 2% случаев стафилококковых инфекций. В 95-м году прошлого столетия 22%. В 2007 году, уже нашего 21 века, 63%. А сейчас мультирезистентный стафилококк уносит, к сожалению, каждый год 19 тысяч жизней в одной только Америке. И вопрос, почему же так происходит? Почему же вот вроде, скажем так, таблетка от всех болезней не лечит все болезни? Основная причина довольно ясна. Люди, которые принимают антибиотики без надобности, контроля, часто врачи, хотя бы я бы здесь взяла слово «врачи» в кавычках, прописывают их для профилактики. К тому же, такие лекарства до недавнего времени свободно продавали всем любителям самолечения. И благое намерение победить все микробы, во-первых, невыполнимо, а во-вторых, не приводит к положительным результатам. Природа все равно не сдает своих позиций, и окружающий нас микромир успешно сопротивляется. Поэтому-то, собственно, сейчас все громче и громче говорят об антибиотикорезистентности. Да и потом, вот эти моменты, когда у тебя какой-то вирус, а тебе назначают противомикробное, что-то противобактериальное, ну, немножечко. Хотелось бы сказать, немножечко перепутали, но на самом-то деле очень сильно вредит здоровью. И, к сожалению, если говорить о том, что тогда я не буду антибиотики пить без назначения врача, к сожалению, когда в мире остаются люди, которые пьют антибиотики просто так, вирусы все равно бактерии все равно мутируют. Вирусы, кстати, тоже. А бактерии мутируют, и, соответственно, даже людям, которые, скажем так, не пичкают себя антибиотиками, тоже становится сложнее. Собственно, что делать? Часть подходов к асептике и антисептике, она была пересмотрена сейчас. Люди, наконец, признали, что это не микробы живут среди людей, а наоборот, люди живут в среде микробов. Потому как, вот вам немного циферек. Из 80 триллионов клеток организма человека менее 50% это клетки его тела. Остальное это микробы кишечника, кожи, других органов, тканей. И сколько их вообще всего на планете живет вне тела человека, вообще трудно представить. Но по некоторым оценкам число составляет 5 октиллионов. Это число с 27 нулями. Что же изменилось сейчас в подходе медицинском? Ну, во-первых, люди перестали стремиться уничтожить все микробы вокруг для борьбы с микробами, особенно устойчивыми. Помимо традиционных антибиотиков, антисептиков, других антимикробных средств стали использовать их природные враги – микробы-антагонисты. Для ухода за ранами, лечениями инфекций, инфекционных болезней и даже для дезинфекции поверхностей все чаще стали применять бактериофаги. Это вирусы, которые пожирают бактерии. Полезные бактерии – пробиотики, например, лактобактерии, бифидобактерии, мы все о них слышали. Пребиотики – это специальные вещества, которые стимулируют рост полезных бактерий. Во-вторых, в тех случаях, когда нужно хирургическое вмешательство, используют малоинвазивные методы. И если раньше была поговорка «большой хирург – большой разрез», то в 20-21 веках мода вот это вот поменялась. Поговорка тоже изменилась. Сначала разрезы стали просто уменьшаться в размерах, а затем с появлением лапароскопии они превратились в 3-4 едва заметных прокола, а в последнее время может вообще до одной маленькой дырочки доходить. Вот такая операция. И именно поэтому большинство плановых операций сейчас проходят лапароскопическим методом, а хирурги поговорку свою переделали. Хирургия через замочную скважину. Теперь она звучит так. Вот такие операции подобным образом называются. То есть щадящее лечение позволяет значительно сократить количество используемых для лечения антибиотиков. В-третьих, расширились наши знания в области микробиологии и инфекционных болезней. Ученые столкнулись с резистентностью микробов к антимикробным средствам. Открыли прионы, это самые мелкие из известных нам сейчас возбудителей, молекулы белка, способные вызвать смертельные заболевания головного мозга у человека, чрезвычайно устойчивые к действию дезинфицирующих средств. Вот почему в последнее время все больше и больше расширяется ассортимент одноразовых стерильных медицинских изделий. И это не только маски, шприцы, перчатки, но и некоторые медицинские инструменты. И четвертое. По-прежнему ведется поиск новых антимикробных различных средств. То есть в этом плане медицина тоже не остановилась. Это сейчас тоже происходит. Технологии дезинфекции, стерилизации, безопасных для человека, щадящих инструменты, но максимально эффективных в отношении инфекционных агентов. Это особенно важно, учитывая появление в последние десятилетия высокотехнологичного медицинского оборудования для диагностики их хирургических вмешательств, потому как оно очень сложное, имеет множество каналов, оптические, электронные модули, и обеззараживать такое оборудование трудно, потому как нужны специальные дезинфицирующие средства и оборудование, например, низкотемпературные стерилизаторы, которые используют плазму перекиси водорода. И понятно, наука не стоит на месте. Наши знания о микромире постоянно расширяются. Безусловно, будущее готовит нам еще немало открытий в области асептики и антисептики. Поэтому ждем, когда в науке появится что-то еще интересное, новое. А я об этом обязательно расскажу. С вами была Катя Календа. Это была программа «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.